Здравствуйте! Сегодня мы будем говорить о некоторых аспектах творчества Максима Горького, основываясь при этом главным образом на его автобиографической трилогии «Детство в людях. Мои университеты». Читая любую из его книг, поражаешься их вымученности, какой-то явно осознаваемой самим автором лживости, слепоте, абсолютному отсутствию у них хоть какого-то проблеска радости.
Скука, холодная и нудная, дышит отовсюду. От земли, прикрытой грязным снегом, от серых сугробов на крышах, от мясного кирпича зданий. Скука поднимается из труб серым дымом и ползет в серенькое, низкое, пустое небо. Скукой дымятся лошади, дышат люди. Она имеет свой запах, тяжелый и тупой запах пота, жира, конопляного масла, пудовых пирогов и дыма. Этот запах жмет голову, как теплая тесная шапка, и, просачиваясь в грудь, вызывает странное опьянение, темное желание закрыть глаза, отчаянно заорать и бежать куда-то, и удариться головой с разбега о первую стену.
Это из второй части трилогии «В людях». Но то же самое чувство присуще и его ранним рассказам с их трескучей, притворной гуманистической риторикой и его переполненных психопатологическими мотивами пьесам и его большим романам вроде «Фомы Гордеева», «Дело Артамоновых», «Матери», «Жизни Матвея Кожемякина», не говоря уж о жизни Клима Самгина с ее объемно-однообразным изображением эгоистической души, проваливающейся в собственную пустоту и копошащуюся там. Впечатление такое, будто бы однажды автору, подобно андерсоновскому Каю, влетел в глаз осколок от зеркала, разбитого злыми троллями. И теперь он видит все, что его окружает в искаженном, мрачном, более чем то есть на самом деле виде. Недаром же простое человеческое веселье Горькому подозрительно. И прочтя его билетризированную биографию, понимаешь почему.
Подозрительно внутренняя сила веселья, которая живет не само по себе, не потому, что хочет жить, а является только по вызову печальных дней. Слишком часто русское веселье неожиданно переходит в жестокую драму. Пляшет человек, словно разрывая путы, связавшие его, и вдруг, освобождая в себе жесточайшего зверя, в звериной тоске бросается на всех и все рвет, грызет, сокрушает. Это натужное веселье, разбуженное толчками извне, раздражало меня.
Здесь Горький в бесчисленный раз проявляет обычную для себя путаницу понятий, а также другое свое изначальное свойство – не думать, а плести нить мало сочетающихся между собой пустых рассуждений. Прибавим сюда еще его неспособность воспринимать живую реальность, подменяя ее выдуманными для себя раз и навсегда застывшими в сознании омертвелыми книжными формами. Очевидно, по этой причине он любит изображать жизнь как удушливую кунсткамеру, переполненную бестолку суетящимися, громко орущими, каждый о своем монстрами, большинство из которых повествователь презирает всеми фибрами своей души. Трилогия, в частности, переполнена высказываниями персонажей, типа «Люди-свиньи, как это известно». «Вообще, брат, люди-сволочи». «Люди, брат, могут с ума свести, могут. Привяжутся, как клопы, и шабаш». Даже куда там клопы, злее клопов, завершающим комментарием самого повествователя. Что все люди враги, в этом я чувствовал какую-то правду, а все остальное не занимало меня. И так с самого начала и до конца трилогии. Иногда, очень редко, приходит ему в голову мысль, что причина этой мизантропии не в жестокости и неправильности мира, а скорее всего в нем самом. Причина здесь, конечно, духовного порядка, в некой нравственной ущербности, проистекающие от сопротивления гордой души Богу, и сам автор, кажется, это осознает. Поэтому, подобно другим людям, родства с которыми он не признает, пытается найти себе оправдание, прежде всего в условиях внешней жизни, которую он воспринимает явно неадекватно. Часто душевное состояние героя заставляет подозревать в нем некие отклонения едва ли не характера клинико-психиатрического. На замечание одной из родственниц есть пищу маленькими кусками и глотать не торопясь, чтобы не подавиться, юный Алеша вынимает кусок изо рта, снова надевает на вилку и протягивает ей. «Возьмите, коли жалко». Или «Злая трель барабана, — говорит он, — вызывало у меня кипучее желание разрушить что-нибудь, изломать забор, бить мальчишек. Или еще более показательное. Я ушел в Державинский сад, чувствуя острое желание сделать что-нибудь злое, безобразное, чтоб на меня бросилась куча людей, и этим дала мне право бить их». Или еще вот такой, вполне проходной для автора штрих, определяющий еще одну из черт его характера. Уча стихи, маленький Алексей слышит некий внутренний голос, подсказывающий ему искажать слова, перевирать, менять их местами, доводить текст до полной бессмыслицы, свойство которое, между прочим, настораживает весьма чуткую к подобным вещам, а вернее, к скрытым в них подтекстам, его мать. Эти и подобные характеристические штрихи для автора проходные, курьезные и малосущественные, на которые он никак не акцентируется и не придает никакого значения, для нас весьма и весьма существенны. По этим мелким штришкам на примере Горького мы можем догадываться, с какой методичностью извращает и искажает игнорирующую Бога человеческую душу дьявол. Иногда буквально на одной и той же странице видно, как запутывает он в неразрешимый узел и без того путанные мысли повествователя. Каким-то внутренним, нравственно-совестливым чутьем ощущает это и сам Горький. И тем не менее, с самой первой и до самой последней страницы он навязчиво пытается утвердить себя и окружающих в своей собственной правоте, постепенно истребляя в себе чувство привязанности к близким, к бабушке, к матери, к деду, и чувство жалости в отношении встречающимся ему на жизненной дороге людей. «Мне никого не было жалко, я его нисколько не жалел, то и дело», — оговаривается он. Помогать этим людям он считает ниже своего достоинства. «Солдат был неприятен мне», — говорит повествователь. «Он не возбуждал сострадания и жалости у меня. Это было неловко. Бабушка неоднократно поучала меня. Людей надо жалеть, все несчастны». Но поделившись этим ощущением с одним из немногих людей, которому он испытывает какое-то подобие уважения, мальчик Алеша не без удовлетворения слышит от него еще более укрепляющий его в этом чувстве совет. «И не надо никого жалеть. Насильно не пожалеешь, а врать не годится. Ты не привыкай кисели разводить. Знай самого себя». Слова, разительно напоминающие основной жизненный принцип троллей в «Пере Гюнте» Генриха Ибсена, и оттого наводящие на мысль, а не приписал ли начитанный автор, вравший по собственным свидетельствам часто, много и с удовольствием, эти слова своему персонажу-повару задним числом. Это еще более укрепляет главного героя в его неуемном и его самого тяготящем чувстве любопытства к жизни, не лишенного годливости и омерзения. Это качество, кстати, по его собственному признанию, всю жизнь мешало ему заниматься чем-то одним. «И по этой причине, при всей моей общительности, — сообщает он, — друзей у меня не было». Эта неуемность, лишенная нравственного стержня и опоры, временами напоминает беснование. «Жил я, — говорит автор, — никуда не поспевая, ни в тех, ни в всех, вертясь точно кубарь. И чья-то невидимая, но сильная рука жарко подхлестывала меня невидимой плеткой». Верующим известно, что это за рука и что это за плетка. Но автор, в других случаях пускающийся в длинные рассуждения по любому поводу, как раз здесь предпочитает в них не вдаваться. Поэтому книги Горького, словно бы надиктованы неуемными и томящимися от своей неуемности демонами. Отсюда и не отпускающие ни персонажей, ни автора, а больше всего читателей, чувство почти непереносимой тоски, порожденной отсутствием в тексте искры от света Божьего, просвещающего всех. Отблески этих искр повествователь вроде бы находит в книгах, но характерно, что постоянно с собою он носит только два томика – Беранже и Гейне. Примечательны вообще образчики эстетического его вкуса, например, восприятие иконы. Уродливо написанные иконы не нравились мне. По рассказам бабушки я представлял себе Богородицу молодой, красивой, доброй. Такою она была на картинках журналов, то есть на репродукциях западноевропейских картин. А иконы изображали ее старой, строгой, с длинным кривым носом и деревянными ручками. Конец цитаты. Не менее примечательно, как исходя из личностной симпатии или антипатии к тому или иному верующему человеку, раскалывается в сознании повествователя представление о самом Боге. Бабушку, скажем, Алексей любит, поэтому и Бог ее кажется ему хорошим. Деда же недолюбливает, и на Бога, которому тот регулярно и прилежно молится, поневоле накладываются дедовские черты, такие, какими представляются они повествователю. Именно представляются, так как в разницу между внешними поступками и внутренним состоянием людей повествователь не вникает, да и не хочет вникать. «Не нравится мне, как живут купцы», – жалуется он. А в ответ слышит: «Откуда бы тебе знать, как они живут? Может, человек, придя домой-то, падет на колени, да и заплачет. Прости, Господи, согрешил во святой день твой. Может, дом для него – монастырь, и живет он там с Богом одним. Так вот, каждый паучок, знай свой уголок. Плети паутину, да умей понять свой вес, чтобы выдержал тебя». Конец цитаты. Ну вот как раз вследствие недооценки реальной жизни, излишнего самомнения и преувеличения своей весовой категории, мозги у Алёши то и дело переворачиваются вверх ногами. Недаром говорит ему один из уважаемых им персонажей, умный старик: «Парнишка, ты не глупый, а в башке у тебя бес мутит». Как же на речи его и ему подобных людей реагирует тот, к кому они обращены? А вот как. Все они были удивительно интересные старики. Они как бы выедают душу, их умные речи покрывают сердце рыжей ржавчиной. Тот же персонаж советует ему некоторое время пожить в монастыре. «К мирским делам ты, видно, не способен, что ли?» – говорит он. Интересна реакция. «В монастырь не хотелось. Я чувствовал, что верчусь в заколдованном круге. И в этом круге жизнь развертывалась передо мною, как бесконечная цепь вражды и жестокости, грязная борьба за обладание пустяками». Как же дистанцируется от этой жизни Горький? А вот как. «Лично мне нужны были книги. Все остальное не имело значения в моих глазах. Но при этом я чувствовал себя опьяненным словами, не улавливал мысли в них. Земля подо мною качалась в словесном вихре». Это и неудивительно. Главное свойство самого Горького как писателя, и, наверное, как человека тоже, это свойство предаваться долгим и бесплодным рассуждениям, где теряется или даже отсутствует главная магистральная мысль, которая могла бы их как-то конкретизировать или свести воедино. Это свойство, думается, определяет и философию, и даже текст его произведений. Описывая один из бесчисленных и бесконечных споров, в которых участвует и он сам, повествователь отмечает, что участники его разодрали основную тему спора на мельчайшие частицы, и она исчезла. То же самое, похоже, можно сказать и о многочисленных авторских рассуждениях, определяющих структуру текста. Порожденные каким-то конкретным поводом, вскоре они обрастают ненужными подробностями, дробятся, сталкиваются в противоречиях, образуют замкнутые круги, и вскоре, потеряв нить рассуждения, перестаешь понимать, на что они эти рассуждения, зачем, по какому поводу и главным образом – к чему? Интересно, что в том же заколдованном круге находятся и составляющие окружение Горького такие же беспокойные люди, как и он сам, скажем, воспетые им впоследствии босяки, в которых его больше всего привлекала их злоба на жизнь, опять злоба, нравилось насмешливое отношение ко всему в мире и беззаботное отношение к себе. Многие из них, не забывает добавить он, самовольно ушли из жизни. Очень важны в этом смысле главы 17-18 из повести «В людях», где на конкретных примерах описано, как грех, один раз допущенный в сознании поддавшегося ему человека, завладевает им целиком и приводит к отчаянию с невозможностью избавиться от него. Но отсюда и поразительнейшие, помимо даже воли автора, прозрение и откровение его персонажей из той же самой среды. Прозрение, глубину которых сам автор не осознает. Без Бога никак нельзя. Отыми-ка у Петрухи Бога, он тебе покажет Кузькину мать. Или «Бог вселен в каждую плоть, совести все внутреннее ядро от Бога дано, а грехи от плоти, от сатаны». Или более конкретно «Живем, как слепые щенята, что к чему не знаем, ни Богу, ни демону не надобны. Какие мы рабы Господа! Иов раб, и Господь сам говорил с ним, с Моисеем тоже». Моисею он даже имя дал. Моисей, значит, Богов человек. А мы чьи? Это осознание, присуще многим внешне показывающим себя не с самой лучшей стороны персонажам трилогии. Их же устами автор высказывает немало горького, нелицеприятного и во многом справедливого о тогдашнем уровне христианства. Интересно, однако, что при этом он сам уподобляется тем своим героям, которые, осознавая греховность этого существования, тем не менее оправдывают его тем, что в миру, мол, иначе жить невозможно. Ослабление нравственности или даже нравственное падение в их речах и поведении парадоксальнейшим образом сочетается с памятованием Божьего суда. Человек грешит, зная, что будет за это наказан. Но страх выпасть из общегреховной среды превозмогает страх Божий. Поэтому в целях того же самооправдания многие из них придумывают для себя своего собственного, выгодного для самих же себя Бога. Подобного Бога, или вернее разных, приспособленных под свои нужды богов, носят в душе не только потерявшие себя люди, но и искренне верующие бабушка и дедушка, или некий, к примеру, полицейский чин, считающий, что в Евангелии понаписано много лишнего, например, о жалости. Ненависть к ней вообще приписывается авторам многим персонажам. Рассуждая о вреде жалости, чин этот, по мнению автора, уподобляется ни много ни мало Фридриху Ницше, под влиянием которого, между прочим, долгое время пребывал и сам Горький. Недаром же, пишет он, его полицейского – слова о вреде жалости крепко въелись мне в память. Я чувствовал в них какую-то правду, но было досадно, что источник ее – полицейский. Или еще один образчик рассуждений по поводу евангельской правды. На этот раз по поводу кротости. Иногда мне казалось, что кроткие, разрыхляя как лишаи каменное сердце жизни, делают его более мягким и плодотворным. Но чаще, наблюдая обилие кротких – их ловкую приспособляемость к подлому, неуловимую изменчивость и гибкость душ, я чувствовал себя, как стреноженная лошадь в туче оводов». Конец цитаты. Самость повествователя мешает понять, что и люди, которых он презирает, испытывают те же самые внутренние нравственные дилеммы, что и он сам. Простые слова бабушки о том, что нужно терпеть, что терпение помогает претерпевать кажущуюся бессмысленной жизнь, не находят у него никакого отклика. В окружающей его жизни, кстати, он больше всего возмущается способностью других людей ее терпеть, принимать ее таковой, какова она в действительности.
«Я был плохо приспособлен к терпению. И если иногда проявлял эту добродетель скота, дерева, камня, я проявлял ее ради самоиспытания, ради того, чтобы знать запас своих сил, степень устойчивости на земле. Иногда подростки по глупому молодечеству, по зависти к силе взрослых, пытаются поднимать и поднимают тяжести, слишком большие для их мускулов и костей. Пробуют хвастливо, как взрослые силачи, креститься двухпудовыми гирями. Я тоже делал это в прямом и переносном смысле, физически и духовно. И только благодаря какой-то случайности не надорвался насмерть, не изуродовал себя на всю жизнь. Ибо ничто не уродует человека так страшно, как уродует его терпение, покорность, силе внешних условий. И если в конце концов я все-таки лягу в землю изуродованным, то не без гордости скажу в свой последний час, что добрые люди лет 40 серьезно заботились исказить душу мою, но упрямый труд их не весьма удачный.
Похоже, автор до самой старости так и остался хвастливым подростком, не сумевшим понять, кто уродовал его жизнь и душу, пристрастным к громкой риторике пустых слов, вычитанных не из самых лучших книг. Доверившись им, он так и не захотел впустить в свою жизнь Бога. Прожил ее так, будто бы она принадлежит ему одному. Читая трилогию, мы видим, как само понятие о Боге постепенно выветривается из этой нехотящей знать его души. Как Бог, смиряясь, исчезает из незахотевшей быть направленной к Нему жизни, и она обрекает себя до последних мгновений блуждать в темном, придуманном и собственноручно построенном для себя доме без дверей и окон, и тем самым отрезая от себя всякую надежду выбраться из него.